Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Сердечный привет, дорогие друзья. 15 часов в Москве. Это Радио Теос. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, а в студии звукорежиссер Ирина Латашинская. Я думаю, что вы уже слышите, что сегодняшняя программа идет по скайпу. Вот так получилось, что сегодня мы с вами будем общаться по скайпу. Но общаться мы с вами будем. И я хочу подчеркнуть сегодня слово «с вами». Ну, потому что по разным причинам хотел бы сегодня слышать более активно и ваши голоса, друзья. Я напомню, что мы с вами встречаемся по пятницам в 15 часов для того, чтобы подвести итоги тех передач, передач цикла «По страницам Библии», которые транслируются здесь на Радио Теос каждый рабочий день в 9:30 утра. И в этих передачах мы слушаем проповеди доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот он в своей программе за 5 лет проходит всю Библию от начала до конца, ну, так или иначе затрагивая каждую главу, причем, я бы сказал, достаточно глубоко затрагивая. И мы с вами здесь в прямом эфире встречаемся по пятницам для того, чтобы подвести итог, для того, чтобы вспомнить самые яркие моменты проповеди уходящей недели, для того, чтобы вместе почитать Священное Писание, для того, чтобы обсудить какие-то вопросы, которые у нас с вами возникают. Вы можете нам позвонить 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или написать нам сообщение либо через сайт teos.fm, либо через наше мобильное приложение, которое существует для основных мобильных платформ. Ну, можете-то можете. А вопрос о чем? О чем будем сегодня говорить? О чем пойдет сегодня речь в нашем эфире? А дело в том, что мы с вами читаем «Деяния апостолов». И в 16 главе «Деяния апостолов», кстати, неделю назад мы ведь с вами не встречались, потому что были праздничные дни, поэтому мы охватываем материал проповеди аж за 2 недели сегодня. Так вот, в 16 главе «Деяния апостолов» Евангелие совершает прорыв. И этот прорыв совершается, кстати говоря, через служение апостола Павла. Потому что апостол Павел и его спутники отправляются во второе миссионерское путешествие. И из Азии они отправляются в Европу. Они переплывают в Грецию, в Македонию. И Евангелие, которое начиналось с человеческой точки зрения, по человеческому разумению, где-то на задворках, где-то далеко, где-то в Иудее. Да, мы сейчас с вами, конечно, этим гордимся, но ведь для римлян того времени, Иудея была такими, знаете, задворками Римской империи. Так вот, это Евангелие вдруг встречается с просвещенными людьми, с одной стороны, с людьми, наделенными властью, с другой стороны, и людьми, весьма далекими от Бога. Вот как происходит эта встреча? Вот что при этом происходит? Об этом мы с вами сегодня будем говорить. И у меня к вам, друзья, вопрос. Вот представьте себе апостола Павла. Хотя, конечно, трудно сделать, да, у каждого из нас есть такая своя картинка апостола Павла. Лично ни один из нас с ним не встречался. Но все же он отправляется и несет Евангелие тем, кто, как может показаться, образованнее его. С этим мы, кстати, еще поспорим. Павел был весьма образованным человеком. Но собеседникам уж точно могло показаться, некоторые это и озвучивали, ну вот что этот человек нам такого может рассказать? Он не весть откуда, да, что он нам расскажет. А с людьми, которые имеют больше власти, чем он, и с людьми, которые не выросли в иудейском контексте, который так хорошо был знаком апостолу Павлу. И вот Евангелие через апостола Павла и его спутников распространяется, расширяется дальше. Оно идет, оно захватывает все более и более новые территории. Я хотел бы услышать от вас вот о чем. Прежде всего, я обращаюсь к людям верующим. Ну, не обязательно давно верующим, много лет. Может быть, и несколько месяцев тоже. В данном случае не столь важно. Вопрос мой к вам звучит так. Случалось ли вам попадать в ситуацию, когда вы рассказываете Евангелие, вы рассказываете об Иисусе Христе человеку, который с вашей точки зрения, ну, явно более образован, чем вы? Ну, я не знаю, у него есть докторская степень, а у вас только кандидатская. Ну, или вообще никакой нет. Он старше. Он ваш отец или ваша мать, по умолчанию, да, человек более образованный. И вот у вас начинает прилипать язык к гортани. Потому что, или к небу. Потому что, ну, о чем я ему буду говорить? Как я ему буду говорить? Как я донесу Евангелие вот до этого человека, который намного образованнее меня, который имеет намного больше авторитета, чем я, который имеет намного больше власти, чем я. Случалось ли вам рассказывать, беседовать о Боге, беседовать о своей вере с людьми, которые могут напугать вас уже первым вот этим ощущением, ближайшим таким, да, ощущением того, что они образованнее, они умнее, они более высокопоставлены? Если у вас был такой опыт, положительный или отрицательный, даже не столь важно, положительный или отрицательный, ну, просто вот у вас был такой опыт. А расскажите об этом. Напишите нам на theos.fm или через наш сайт вы можете написать, или 8 800 333 1706. Позвоните, мы с удовольствием вас услышим, мы с удовольствием с вами поговорим. А пока давайте обратимся к Священному Писанию. Потому что наш опыт, это, конечно, очень важно, но это далеко не так важно, как то, что происходит в Священном Писании. В 16 главе апостол Павел отправляется в Грецию. Кстати, Иерусалимский совет уже прошел. Кстати, уже принято важное решение о том, что от язычников не будут требовать соблюдения закона Моисеева. Ну, просто потому, что закон Моисеев не спасает. Спасаемся мы только Евангелием, только благодатью Иисуса Христа. Это было очень важное решение. И теперь Павел идет, направляется вперед. И вот сейчас мне бы хотелось вместе с вами послушать небольшой фрагмент проповеди Джона Вернона Маги, которая прозвучала даже не на этой, но на прошлой неделе. Но все равно этот фрагмент чрезвычайно важен, потому что, как мне кажется, доктор Маги отвечает, или, по крайней мере, начинает отвечать на вопрос, что делать, когда страшно. Начинает отвечать на вопрос, когда, как нам кажется, наш собеседник более образован, более умен, более, как раньше говорили, подкован, чем мы. Вот мы думаем, о чем говорить, что донести до человека. Доктор Маги обращает наше внимание на то, что самое важное, и то, что мы иногда упускаем, слишком часто упускаем, это разговор о воскресении Иисуса Христа. Мы проповедуем, как будто Иисус никогда не воскресал. Я еще это прокомментирую, но сначала давайте послушаем этот небольшой фрагмент.
Павел проповедовал смерть и воскресение Иисуса Христа, показывая, что все это должно было произойти, ибо было предсказано еще в Ветхом Завете. Друзья мои, ни одна проповедь в книге Деяний не могла обойтись без упоминания воскресения, будь то проповедь Павла или Петра. К сожалению, в наши дни чаще всего оказывается, что тема воскресения уже не является главной в христианском служении. Даже в фундаментальных христианских церквях проповеди чаще всего посвящены распятию и смерти Иисуса. Но, друзья мои, сегодня мы имеем живого Христа. Сегодня Господь Иисус пребывает на небесах, одесную Бога Отца. И это очень важно помнить всем нам. Конечно, мы обязаны говорить о смерти Господа как об историческом событии, случившемся 20 столетий назад. Однако истинный вопрос состоит в том, что какое отношение имеет все это к нам лично? Именно эта мысль являлась главной темой послания к Галатам. Является ли для нас важным, что Иисус Христос умер и воскрес вновь? Имеем ли мы связь с воскресшим Господом и как все это находит отражение в нашей жизни? В наши дни в церквях можно встретить и консерватизм, и либерализм. Но, откровенно говоря, ни одна из этих групп не может по-настоящему приблизиться к нему. Почему? Да потому, друзья мои, что каждое воскресное богослужение – должно являться празднованием Пасхи, ибо в первый день недели наш Спаситель воскрес из мертвых. очень важно говорить именно о воскресении Христа, потому что оно играет самую важную роль для нас с вами. Но, к сожалению, в наших церквях об этом часто забывают и не уделяют данному вопросу достаточно внимания. Причем пасторы не делают этого, потому что в семинариях их этому не учат. Действительно, если взять любую серьезную книгу по богословию, вы обязательно найдете в ней длинный и подробный раздел, посвященный смерти Христа. Это очень важный раздел, друзья мои, не поймите меня неправильно. Однако, в тех же книгах глава, посвященная воскресению Спасителя, занимает всего несколько страниц. А в этом кроется большая ошибка, ведь воскресение Иисуса Христа являлось основой всех проповедей в Новом Завете. Что касается меня лично, то я, будучи пастором, всегда стараюсь уделять подобающее внимание этому вопросу из-за его первостепенной важности. Апостол Павел находился в Фессалониках всего 3 субботы, но его главной вестью было именно воскресение Иисуса Христа.
Вот такие слова прозвучали в проповеди Джона Вернона Маги на уже позапрошлой неделе. Что здесь можно сказать в качестве комментария? Я все-таки хочу сказать 2 вещи. Во-первых, это очень уместно. Об этом очень уместно вспомнить сейчас, когда мы готовимся к празднованию Пасхи. Да, потому что мы ведь подходим через Великий пост, через библейские чтения, через размышления. Мы подходим к тому, как раз, чтобы праздновать воскресение Иисуса Христа. Доктор Маги говорит о том, что вот в богословских книгах о воскресении говорится очень мало. Я думаю, что это уже изменилось отчасти, по крайней мере, с тех времен, когда эти программы изначально готовились. Но есть еще один момент. Вот в западной культуре, в западной христианской культуре, среди христианских праздников на первом месте стоит Рождество. Пасха действительно празднуется не так активно. А на Востоке же, ну, ситуация немножко другая. И здесь на первом месте все-таки, если можно, конечно, расставлять места, это, наверное, не совсем правильно применительно к христианским праздникам. Вот, но на первом месте все-таки стоит воскресение Христово. И восточное христианство, восточное, если хотите так сказать, крыло христианской церкви, ну вот, представим себе церковь как птицу с 2 крыльями, западная и восточная. Так вот, восточное христианство нам об этом напоминает. Нам напоминает важность воскресения. И все-таки, как мне кажется, проблема остается. Проблема заключается в том, что мы и проповедуем, и живем зачастую, как будто Иисус не воскрес. Да, есть такое понятие, как христианская скорбь. Вот скорбь в христианской жизни, скорбь в жизни вообще, она ведь нам хорошо знакома. Но эта скорбь приводит нас к радости. И эта радость, она и в прошлом событии, в воскресении Иисуса Христа, и в событии в будущем, в том, что свершится в конце века. И, конечно же, в той перемене, которая произошла в нашей жизни, в нашем спасении. Вот поэтому так важно проповедовать воскресение Иисуса Христа. Но, не знаю, заметили вы или нет, я только что усложнил задачу. Почему? Почему так редко проповедуют воскресение? Отчасти потому, что о нем сложно говорить. Сложно, потому что это сверхъестественное событие. Это событие, которое мы можем упустить, очень легко упустить. Вот. И говорить об этом сложно, но нужно. Другого пути нет. И вот буквально после нашего короткого перерыва, когда мы послушаем наш джингл, нашу заставочку, мы и увидим, как Павел проповедует воскресение Христа в самых разных аудиториях, в том числе и тех, которые уж никак не настроены на то, чтобы его слушать. Сейчас сделаем короткий перерыв, после этого вернемся в нашу студию и к нашей беседе.
Мне нужен был отвлеченный, недостижимый высокий идеал веры. и принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал. Пирогов.
Как вы говорите о Христе, когда сказать трудно, когда вам кажется, что ваши слушатели или ваши собеседники куда более образованы, чем вы, куда лучше подготовлены, чем вы, куда более, ну, я не знаю, как-то вот просвещенные, да? Представьте себе, что вы беседуете о Христе с человеком, который занимается религиоведением. Мне тут вспоминается старый-старый анекдот о том, как девочка, ну, где-то в Америке, наверное, это было, идет по парку, подходит к самым разным людям. Люди сидят на скамеечке, она к ним подходит, маленькая-маленькая девочка, и говорит: «А вы знаете, что Иисус вас любит? Ты знаешь, что Бог вас, тебя любит?» И вот подходит она к мужчине, который сидит на скамеечке, читает какую-то газету, вот, и говорит ему: «А вы знаете, что Иисус вас любит?» Мужчина на нее смотрит и говорит: «Девочка, ты знаешь, я, вообще-то говоря, профессор богословия». Девочка на минуту задумывается, а потом говорит: «Ну, вы знаете, я не в курсе, что-то...» А, не богословие, теологии, профессор теологии. Она говорит: «Я не в курсе, что такое теология, но, вы знаете, Бог прощает всякие грехи. Вот он, я надеюсь, что он простит и этот. Я знаю, что он простит и этот». Конечно, ответила она абсолютно не в тему, но она подкупила собеседника своей искренностью в беседе на такую сложную тему, по такому сложному вопросу. И вот Павел попадает в несколько разных городов. Первый большой город, о котором мы читаем в книге «Деяния апостолов», 16 глава, это город Филиппы. Вот, он получает видение, ему сказано, ему является муж македонянин, который говорит: «Иди, иди, помоги нам». И вот он приходит к этим людям. И обратите, пожалуйста, внимание на то, каким образом он доносит Евангелие. Начинает он с людей, которых, ну, вот, особенно образованными не назовешь, хотя, с другой стороны, это люди, которые занимались бизнесом, это люди, которые действительно преуспели в это время, в этом мире. 16 глава, 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город, к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». Ну, то есть, там собирались иудеи и те, кто были заинтересованы тем, чтобы услышать о Боге. А синагоги еще не было. Там было, очевидно, меньше 10 человек. А синагогу создавали, когда 10 человек, 10 иудеев, причем мужчин обязательно. Вот тут 10 мужчин не было. И мы читаем: «И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». Вот по этой причине, да? Не было там молитвенного дома, не было там синагоги. «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». И вот мне кажется, что здесь перед нами еще один ответ на наш вопрос. Каким образом донести Евангелие до людей, которые явно лучше, чем мы, образованы, которые явно более высокопоставлены, чем мы, вот по своему социальному положению? И ответ заключается в том, что люди слышат Евангелие прежде всего не потому, что мы такие красноречивые, не потому, что мы так хорошо говорим, а потому, что что-то начинает делать Бог. Я обращаюсь прежде всего к верующим слушателям. Большинство программ «Радио Теос» для людей неверующих. Но мы работаем также, естественно, и для верующих людей. Порою нам кажется, что вот мы должны быть такими красноречивыми, такими убедительными, чтобы ответить на все вопросы, чтобы дать контраргумент на любой аргумент. А оказывается, что Богу-то нужно, бывает, не это. Когда мы разговариваем с людьми, когда мы беседуем с людьми, да, зачастую мы получим отрицательный ответ, зачастую мы получим утверждение, непризнание, люди просто не хотят, не захотят разговаривать. Это все вполне возможно. Вот, но при этом... И это очень-очень важно. При этом давайте помнить, что прежде чем человек начинает нас слушать, в этом человеке действует Бог. То есть, в беседе с такими людьми, один из возможных подходов – это как раз услышать Слово Божие и услышать тот факт, что не красноречием мы побеждаем. Любовь пишет, был опыт, когда человек старше и образованнее сказал, что он думает, что я не читала Тору. А радостная весть – это совсем не Тора. Так как убедить читать радостную весть не удалось. Вот, читала Тору, не читала Тору. Интересно, что те язычники, о которых будет идти речь дальше, мы сейчас к этому с вами подойдем, они, скорее всего, Тору не читали. Вот Лидия читала. Да, мы видели, что она чтит Бога. Она из тех, кто чтил Бога. Она читала. Другие нет. Значит, соответственно, оказывается, это важно, но это не настолько важно. Это не критически важно. Еще один вопрос. Когда человек говорит, ну вот вы, наверное, этого не читали, а я не читал. Или наоборот, вы это не читали, а я читал. То есть, он как бы показывает, что я лучше образован, я лучше подготовлен, чем вы. Вопрос. А вот он это делает зачем? Почему он это делает? Он действительно пытается сказать, что я больше знаю, поэтому не хочу вас слушать. Если так, тогда, смотрите, к взрослому человеку подходит ребенок и говорит, вы знаете, дяденька, вот вы на краю стоите. Вы стоите на краю пропасти. И взрослый человек, если он мудрый, ну, если хотя бы в нем есть инстинкт самосохранения, вот он не будет выяснять у ребенка, а вот ты эти книги читал или нет, и насколько ты вообще понимаешь законы физики. Вот здесь начинает работать вера. Не только убеждение, а именно вера. Идем дальше. Мы видим о том, что сделал Павел. Он фактически отбил бизнес у бизнесменов того времени, изгнав злого духа, духа прорицания из женщины, которая шла и говорила. В общем, правильные вещи говорила, но не тем духом она их говорила. И местные бизнесмены теряют свой бизнес. Начинается восстание. И вот Павла и его спутников сажают в темницу. Причем в темницу их сажают на самом деле только до утра, для того, чтобы разобраться, что это за люди. И отчасти для того, чтобы толпа не устроила самосуд. То есть, их, здесь очень важно понять, в 16 главе, их сажают на это время, в это время, в этот момент. Их сажают не потому, что они виноваты, их вину еще предстоит выяснить. Их сажают для того, чтобы их просто сохранить. Бог их сохраняет. И дальше мы видим следующее проявление того, что делает Павел, 25 стих. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отверзлись врата, отверзлись все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отверсты, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. «И выведи их вон», — сказал, «государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот темничный страж, скорее всего, не читал ничего. Но темничный страж увидел что-то такое, что его просто поразило. Вот он такого увидеть не ожидал. Во-первых, он услышал, как узники, вместо того, чтобы сокрушаться, ну, все-таки, так или иначе, в оковах, в тюрьме оказались. Вот вместо этого они славят Бога. Они поют. Понять это по-человечески было невозможно. Во-вторых, когда у этих узников появляется явная возможность выйти из темницы, когда у этих узников появляется явная возможность убежать, они этой возможностью не пользуются. И вот для тюремного стража это невероятно. Он уже готов был покончить с собой, потому что он понимал, что любой нормальный узник убежит. Знаете, честно говоря, ну вот слава богу, что я не на том месте, не на месте апостола Павла, потому что окажись я на месте апостола Павла в тот момент, друзья, я бы убежал. Не просто убежал, а убежал бы быстро. И не просто быстро, но придумав кучу разных богословских обоснований, почему именно этот поступок был самым правильным. Почему мне в этой ситуации надо было убежать. Что же делает Бог через апостола Павла? Он дает ему и его спутникам возможность в самой трудной ситуации действовать по-особенному. Не так, как это предполагалось. Не так, как это ожидалось. Он дает им в самой сложной, вроде бы безвыходной ситуации, не просто хранить эмоциональное спокойствие. И уж тем более, не знаете, такое спокойствие. Такое, знаете, человек говорит, я спокоен. И ты понимаешь, что у него все внутри переворачивается, и все напряжено. Но он все равно говорит, что я спокоен. Нет. Он дает этим людям возможность хранить настоящее спокойствие, по-настоящему радоваться и по-настоящему прославлять Бога. Вот это совершенно особая история. Многие комментаторы библейские замечают, что именно это внутреннее состояние апостолов, которое определял в них, конечно, Бог, определяет Бог в любом из нас, вот именно оно стало зачастую, пожалуй, более убедительным, чем даже проповеди. Никакого богословия тюремный страж еще не знал. Но он видел людей, которые отличаются от всех остальных. Он видел людей, которые в тяжелейшей ситуации ведут себя не так, как можно этого ожидать. Это, кстати, пересекается с той темой, которую мы уже начали, когда с вами говорили о воскресении Христа. Понимаете, если вот к нам, христианам, обращается человек и говорит, ой, мне так плохо, мне так тяжело, мы начинаем его утешать. И говорим, ой, ты знаешь, ты не бойся. Не переживай, ты знаешь, мне тоже тяжело. Мне вот тоже так же плохо, как и тебе. Уверяю вас, что о Христе он не спросит. Потому что он увидит, что мы не просто такие же, как он. И не просто страдаем так же, как он. Но он увидит или он решит, что у нас так же, как у него, нет выхода. Понимаете разницу, да? Мы подчеркиваем, вот... Мы хотим быть рядом с другими людьми, вместе с людьми, с другими людьми. Люди должны видеть в нас таких же, как они. Окей, хорошо. Вопрос. Будут ли люди видеть в нас выход? Или мы настолько такие, как все остальные, что наше положение оказывается столь же безвыходным? Вот это ключевой вопрос. Дальше мы неоднократно это увидим. Ведь люди, которые слушали проповедь апостола Павла, отлично понимали, что его и бьют, его и истязают, над ним и издеваются, его и гонят. А он продолжает проповедовать, он продолжает говорить. Вот это ключевая вещь. Вот это ключевой момент, который нам, пожалуй, всем важно помнить. Что как-то тихо, друзья. У меня сегодня серьезные проблемы с голосом, поэтому нужна ваша помощь. Пишите. Звоните 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, наш телефон, сайт theos.fm или приложение, наше онлайн-приложение, радио Theos, через которое вы также можете написать и рассказать о своем опыте беседы с людьми, которые, ну вот, более, как по крайней мере кажется, более образованные, более начитанные, более умные. И так далее. Тут, кстати, есть еще один путь, который, в общем, это тупиковый путь. Хотя мы иногда пытаемся им идти. Мы говорим так. Вот я прочитаю кучу книг, я буду человеком образованным, и тогда вот этим образованием я буду всех побеждать. Тут несколько моментов. Во-первых, конечно, существуют христиане, которым Господь дает... Это служение, это особое служение. Наш постоянный автор и ведущий Сергей Худеев – это один из этих людей. Да, вот он образованный. Он реально образованный человек. Но проблема заключается в двух вещах. Во-первых, в том, что всегда найдется тот, кто более образован. Ну, или считает себя таковым. Во-вторых, проблема заключается в том, что аргументация, какая бы она ни была, рациональная аргументация, не приводит людей к покаянию. Она может довести до определенного момента, да, когда снимаются какие-то интеллектуальные вопросы. Когда человек решает для себя определенные интеллектуальные вопросы. И возражений у него уже нет. Вот это мы можем сделать. А дальше шаг веры. Дальше одним интеллектом, одними рассуждениями вот проблему не решишь. Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, помните, что в конце 16 главы жители, даже так, не жители, власти Филипп, власти города Филиппы, хотели тихонько отпустить Павла и его спутников. Но выяснилось, что Павел римский гражданин. И Павел говорит очень важную вещь. Он хочет, чтобы к нему пришли и извинились. Зачем ему это? Тут две причины. Одна из них как раз описывается в проповедях Джона Вернона Маги, которую мы слышали с вами на уходящей неделе. Две причины. Первая заключается в том, что для апостола Павла важно было, чтобы власти заявили его невиновности. Потому что оставались христиане, оставались ученики Христовы в Филиппах. И важно было понять, важно было доказать, показать, что Павел, тот, кто принес сюда это слово, принес сюда слово Евангелия, не является каким-либо преступником. Таким образом, он защищает филиппийских христиан. Никто ему уже не скажет, смотри, с кем связались. Есть еще одна причина. Я думаю, что она относится непосредственно к нашему с вами сегодняшнему разговору, к нашей теме. Вот когда мы несем Евангелие людям, которые, как нам кажется, более образованные, чем мы, более просвещенные, чем мы и так далее, не забывайте, пожалуйста, о собственном достоинстве. Вот ну и что, что у вас образование меньше? Ну и что, что вы чего-то не читали? Вы чадо Божие. Вы Божие дитя. Не забывайте о собственном достоинстве. Апостол Павел говорит, нет, нет, нет. Вот просто так нас отпустить не удастся. Они будут извиняться. В проповедях Джона Вернона Маги на уходящей неделе прозвучала еще одна мысль, которая связана с этим. Павел неоднократно говорит о своих эмоциональных переживаниях. Прочитайте, например, второе послание к Коринфянам, 12 глава. Очень хочется нам иметь те же или схожие эмоциональные переживания. Мы говорим, я не слушаю, я не слышу вот такого ответа Бога. Я не слышу такого отклика. Поэтому что-то со мной не так. Мне нужны эмоциональные переживания. И вот в поисках эмоциональных переживаний мы начинаем говорить. Вот я буду свидетельствовать, если я смогу ощутить это эмоционально. И тогда у нас начинается серьезная проблема. Об этом, об эмоциях, об эмоциональных переживаниях, об эмоциональном опыте говорил доктор Маги. Вот сейчас мы с вами этот фрагмент также послушаем.
Читая книгу «Деяний», мы все время видим действие Божьей руки в жизни апостола Павла. И мы с вами, друзья мои, должны понять, что тот, кто действовал в жизни Павла, точно так же хочет действовать в жизни каждого человека в этом мире. В этом и состоит сущность и величие нашего Бога. Наша жизнь может казаться нам самой простой и обыденной, но Бог незримым образом действует в ней. Все происходящее с нами не безразлично нашему Небесному Отцу. Поверьте мне, сегодня мы все нуждаемся в Его помощи и водительстве». Большое число людей в наши дни склонны впадать в определенные крайности. Эти люди стремятся к особым эмоциональным переживаниям, подобным тем, что были в жизни апостола Павла. Но я не уверен, что мы с вами нуждаемся в этом. Более того, я сомневаюсь, что кому-то из нас удастся столкнуться с подобными удивительными событиями. Дело в том, что человек приходит ко Христу посредством простой веры. Мы просто должны довериться Ему и быть с Ним. И тогда Он будет вести и направлять нас в нашей повседневной жизни.
Вот эта простая вера, прийти к Христу посредством простой веры, на самом деле это зачастую бывает самым сложным. И это оказалось сложным для жителей Афин. В проповедях на уходящей неделе мы слышали рассказ о 17 главе «Деяния апостолов», где апостол Павел проповедует в Ареопаге. Он проповедует перед афинскими светилами, перед афинскими философами, причем философами двух противоположных школ. Тут эпикурейцы, которые считали, что, ну, грубо говоря, пей, ешь, веселись, потом все равно умирать. Собственно говоря, не надо себе отказывать ни в каком наслаждении. Вот. И с другой стороны, стоики. Я сейчас очень сильно, конечно, упрощаю, но это люди, которые смотрели на этот мир с противоположной точки зрения. Они говорили о том, что вот ради познания, ради науки, ради познания этого мира, этой природы и так далее, необходимо от всего отказываться и держать лентяйку, душу в черном теле. И беседуя с этими людьми, апостол Павел делает еще несколько вещей, которые, я думаю, могут нам помочь и реально помогают, когда заходит разговор с людьми, которые кажутся нам более образованными или считающими себя таковыми. А апостол Павел все-таки, во-первых, знакомится с тем, как живут эти люди. Он говорит: я прошел по городу, я прошел по Афинам, я увидел жертвенник неизвестному Богу. И дальше об этом неизвестном Боге он начинает рассказывать. Фактически он говорит следующее. Значит, уважаемые афиняне, вот по поводу ваших богов я с вами спорить не буду. Я сейчас вам не буду объяснять, почему Зевс на самом деле не Зевс. Там, почему Афина не Афина и так далее. Вот об этом я говорить не буду. Но я вам скажу о том, на что вы указываете. То есть вы указываете на существование этого самого неизвестного бога. Вот даже жертвенник поставили. Но вы об этом не знаете. И вот он начинает рассказывать. Кстати говоря, доктор Маги отмечает, что зачастую богословы и проповедники упрекают Павла. Как это так упрекают Павла, не могу себе представить, но это есть. Что вот, дескать, неправильно он проповедовал в Афинах. Потом уже, придя в Коринф, он решил не проповедовать, не возвещать ничего, кроме креста Христова, кроме Христа распятого. Доктор Маги с этим не согласился. Мы могли это слышать на уходящей неделе. Он говорил о том, что абсолютно правильно проповедует апостол Павел. Ну, просто результаты не всегда такие, какие, может быть, нам по-человечески хотелось бы видеть. И вот он начинает говорить о Боге, которого жители Афин не знают. Какой вывод? Или один из выводов для нас с вами. Знаете, у нас есть что сказать людям. И совершенно не обязательно спорить с профессионалом об основах его профессии. Вот тут я боюсь некоторых из слушателей разочаровать. Если не согласитесь, напишите, позвоните, скажите, почему не согласны. Но я скажу вот что. Зачастую приходится видеть христиан, да и сам был в этом положении тоже, которые... Ага, вот мне сейчас нужно подготовить лекцию, выступление, аргументы в пользу существования Бога через физику. Мы можем прочитать 2-3 книжки о физике, о математике, о любой другой отрасли науки, отрасли знаний. И сказать: во, я прочитал. И пойти вот с этим профессиональным физиком. Мы говорим: я буду разговаривать на их языке, я буду беседовать о том, что им близко, я буду беседовать о том, что им понятно, и через это скажу о Боге. Понимаете, да, из этого может что-то получиться, но из этого получается что-то только по одной причине. Потому что сам Бог устраивает сердца людей. Это то, с чего мы сегодня начали. Но, скорее всего, получается другое. В наших построениях профессионалы видят какие-то ошибки, какие-то проблемы, начинают с нами спорить. И, возможно, если бы мы не просто одну-две книжки прочитали, а реально были бы в теме, то мы на все смогли бы ответить так или иначе. Мы могли бы поддерживать спор. А так спор не получается. Ну, потому что люди говорят нам что-то такое, чего мы не можем, на что мы не можем ответить. Это примерно то же самое, что выучить несколько фраз на иностранном языке и пойти на этом языке лекцию читать. Даже если всю лекцию мы выучили, вызубрили, как иногда в школьные времена вызубривали учебные тексты, мы поплывем, как только начнутся вопросы и ответы. Вот Павел этого не делает. Павел говорит о том, о чем знает он, но не знают Афиняне. И Павел понимает, что да, не все услышат, но многие все-таки услышат, многие все-таки откликнутся. Это еще один секрет, да нет, не секрет вовсе, того, как достучаться до тех, до кого достучаться трудно. Наше время подходит к концу, но мы успеем сейчас с вами сделать еще одну паузу, один маленький перерывчик, потом послушать еще кое-что из проповеди. Давайте так и сделаем.
Священное Писание. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
Это программа «По страницам Библии». Читайте Библию, читайте «Деяния апостолов». Мы сегодня мало что успели. К сожалению, и вы как-то сегодня неактивны, друзья. Нам нужно думать, реально будем думать о том, что сделать с этой передачей, как ее разнообразить и так далее. Но это уже наши внутренние дела, наши внутренние заботы. Хотя, если у вас есть мысли по этому поводу, обязательно напишите, расскажите. Может быть, не во время передачи, даже когда вы слушаете программу. Вы вполне можете это сделать. А дальше Коринф и Эфес, два города, о которых хотелось бы сказать, ну, хотя бы потому, что с Коринфской церковью у Павла очень непростые отношения, а в Эфесе Павел пробыл более чем в каком-либо другом из городов, там почти 3 года он продолжал служение. Не буду сейчас читать эти фрагменты, просто времени нету, к сожалению, сами прочитайте с 18 по 20 главы «Деяния апостолов». Есть еще один маленький секрет, который хотел бы здесь сформулировать. Это верность. Вот верность тому делу, которым вы занимаетесь. А если вы говорите людям о Боге, да, кто-то не будет слушать, да, иногда будет очень тяжело. Но смотрите, Павла выгоняют, он идет дальше. С Павлом спорят, он отвечает на споры, но он не увлекается только спорами. Он не превращается в человека, который, ну вот, просто отвечает оппонентам и все. Он, если хотите, продолжает свою линию. Даже, конечно, здесь не свою линию, а линию Божию. Он продолжает делать то, к чему Бог его побуждает, к чему Бог его призывает. Коринфская церковь. Коринф – один из самых развращенных городов того времени. И Павел не говорит коринфянам: слушайте, вы знаете, вот у вас тут, понимаете ли, планка ниже, да, планка праведности или неправедности. Это планка праведности ниже, планка неправедности выше. Поэтому я буду как вы. Нет. Он остается верным Евангелию. Эфес. Тут и возмущение. Тут и трудности. И он отлично понимает, что и в церкви будут проблемы. И потом говорит об этом, он, прощаясь, говорит лидерам Эфесской церкви об этих проблемах. Он остается верным. Друзья, оставайтесь верными. И последнее. 21 и 22 главы. Павел возвращается в Иерусалим. И в Иерусалиме ему предлагают, то есть его принимают с радостью, но ему предлагают совершить обет, совершить клятву. Причем по иудейским традициям. Мы сейчас послушаем фрагмент, еще один фрагмент проповеди. А потом я скажу об этом несколько слов, потому что, как мне кажется, здесь еще один важный для каждого из нас принцип.
Итак, как же следовало поступить Павлу? Он прибыл в Иерусалим, и ему был оказан поистине царский прием. апостол принес христианам в Иерусалиме дары церквей, которые располагались в языческих странах. Верующие выслушали рассказ апостола и возрадовались тому, что Бог принес язычникам спасение. А в ответ иерусалимские верующие рассказали апостолу о том, что тысячи евреев в святом городе доверились Христу и приняли его своим Мессией и Спасителем. И никому из них не хотелось вызывать в церкви раздоры. Существует единая церковь Иисуса Христа, а вовсе не отдельные иудейские и языческие церкви. Однако еврей, который приходит к Иисусу, вовсе не перестает быть евреем. Поэтому иерусалимские верующие фактически сказали Павлу: «По происхождению ты еврей, и ты хочешь завоевать своих соотечественников для Христа. Поскольку ты иудей, не будет большой беды, если ты отправишься с этими четырьмя давшими обет иудеями в храм». Они обрили голову и пошли в храм. «Почему бы и тебе не пойти с ними?» И Павел согласился. Павел дал этот обет вовсе не потому, что его к этому принудили. Он дал этот обет потому, что хотел завоевать для Христа нескольких своих соотечественников. Друзья мои, никто не может обязать нас давать какие-то обеты или клятвы, но если мы захотим это сделать, у нас есть на это полное право. Например, если человек дал клятву, и для этого нужно отрастить длинные волосы, это его личное дело. Для Господа это не будет являться преступлением. Живя под благодатью, мы имеем право на все это. Под благодатью у нас есть право давать обеты по своему усмотрению. Главное – это понимать, что мы спасаемся не тем, что мы делаем, а исключительно Божьей благодатью.
Давайте разберемся вот по тексту. О чем здесь говорит доктор Маги, что он увидел в библейском тексте? Должен ли иудей перестать быть иудеем, если он стал христианином? Главное не в том, перестал он быть иудеем или нет. Главное в том, на что он надеется в своем спасении. Вот это по благодати Божией? Или это потому, что я исполняю определенные правила, определенные указания. Если кто-то надеется спастись, быть угодным Богу, да, потому что вот я так хорошо поступаю, тогда это проблема. Проблема не в том, как он поступает, проблема в том, на что он надеется. Теперь давайте поставим этот вопрос дальше. Значит, апостол Павел возвращается к иудеям. Его здесь даже знают еще как Савла. И Павел фактически говорит: я свободен в том, чтобы во Христе быть сейчас вместе с моим народом. Что получается? Особенно вот это получалось где-то в 90-е, еще в начале 2000-х годов. Сейчас в меньшей степени, но тоже бывает. Представьте себе, что человек пришел к Богу, пришел к вере, но пришел он через, может быть, людей другой национальности. Да? Он съездил куда-то в лагерь, съездил на какую-то встречу. Вот и он там стал верующим человеком. Знаете, что очень мешает ему потом рассказывать о своей вере? Стремление сказать: вот я стал христианином через таких людей, я стал таким, как они, ну, то есть чуждым нашей культуре, может быть. И вот вы, если вы хотите стать христианином, вы должны будете быть такими же. Вот вы будете петь те же песни, вы будете так же молиться, вы будете так же одеваться. Вот нет у нас такого обязательства. Наоборот, Павел готов стать как иудей, ну, потому что он и есть иудей. Кстати говоря, напомню, что не всем это понравилось. В следующий раз мы будем говорить о том, как допрашивали апостола Павла. И вот здесь как раз и проявляется то самое. Да, насильно мил не будешь. Да, не все примут Евангелие. Но то, что Бог дает возможность ради этого сделать, вот это сделать важно. По страницам Библии, Ирина Латышинская в студии, Олег Шевкун у микрофона. Встретимся через неделю. Да хранит каждого из нас Бог.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.